Я приветствую всех с нашей очередной встречи, очередным виртуальным уроком. Мне предупредили сегодня, что сегодня будут у нас на уроке присутствовать новая большая группа московская, поэтому я не могу уже вести тот же урок, который был запланирован из серии «Наука Каббала». Мы находимся здесь в 14 пункте, вот по этой книжке. Но, наверное, этого делать не стоит, потому что вы не проходили этого материала, наверное. Поэтому давайте просто побеседуем на любые ваши вопросы, которые вам интересны. Я постараюсь ответить, а вы постарайтесь выбрать такие вопросы, которые действительно стоит осветить. Для начала, может быть, я просто минут так 5-10 расскажу вам, вообще, чем мы занимаемся. Мы занимаемся наукой Каббала. Наука Каббала – это та наука, которая раскрыла человечество, когда оно только начинало еще образовываться в Древнем Вавилоне, откуда пошла вся цивилизация, колыбель цивилизации Древнего Вавилон, из которого расселилось все человечество, затем по всему земному шару. И тогда возникла эта наука о общем мироздании, Каббала. Но проблема в том, что заниматься этой наукой человек может только в том случае, если он проникает внутрь материи, достигает силы, сил, которые стоят за материей, которые управляют материей. Вот это тот мир сил, сетка сил, на которой лежит вся материя, силы, которые управляют всей материей и движут. Вот эти силы, неощутимые нами, они являются предметом изучения этой науки Каббалы. Зная эти силы, естественно, мы понимаем все, что происходит. Мы ощущаем все происходящее, все течение всех обстоятельств, всего, что движется в мироздании. Мы находимся не только в мире вещественных, материальных объектов и сил, физических, химических и так далее. Мы находимся в мире, который выше этого мира, который глубже этого мира. Поэтому мы можем представлять себе таким образом, видеть, ощущать себя до того, как мы материализовываемся в этом мире, рождаемся. Затем, почему в этом мире таким образом с нами происходит, естественно, все, что происходит. Потому что силы, они вызывают все движение материальных объектов. И затем, что происходит с нами после того, как мы оставляем материальную оболочку и снова возвращаемся в то измерение, в котором существуют только эти силы. То есть это совершенно иное измерение, но оно абсолютно четко постигаемое, измеряемое. Любой человек может этого достичь, и на протяжении тысячелетий, начиная с Древнего Вавилона до нашего времени, тысячи людей овладевали через эту науку возможностью постичь этот тот высший мир, так называемый, духовный мир, мир тонкой материи, мир тонких сил. И мы на сегодня можем, естественно, то же самое с вами сделать. Тем более сегодня пришло такое время, когда все человечество постепенно разочаровывается в объеме нашего мира. Вроде бы оно этот объем весь как бы использовало, реализовало, попробовало и убедилось в том, что это ему не дает наполнения. Ощущение нашего мира, нашей природы все равно человека оставляет пустым. И вот это ощущение пустоты, безнадежности, безысходности какой-то, отсутствия чего-то, для чего, почему я живу, откуда я, куда я. Все это создает в человеке предпосылки для того, чтобы действительно он серьезно занялся постижением себя и того, где же на самом деле он находится, то есть всего полного объема мироздания. Вот об этом и говорит нам Каббала. Наука непростая, потому что она занимается двумя проблемами. С одной стороны, она занимается развитием человека до уровня, когда он начнет постигать, ощущать то, что находится за пределами нашего мира, за материей. Когда он начнет ощущать силы, стоящие за материей, и эти силы начнет реально с ними работать. Не только ощущать, а познавать. Входить с ними в контакт, исследовать их. Это первый этап, когда человек выходит на уровень ощущения этих сил, то есть проходит за материю и начинает ощущать силы, управляющие материей. Это первый этап, то, что Кабала должна сделать с человеком, а когда она его сделала исследователем, после этого она начинает ему объяснять. Это наука, уже написанная, описанная, вся разделенная, распределенная по частям и так далее. Она начинает далее уже совершенствовать этого исследователя, чтобы он начал в этом мире сил, в котором он вдруг оказывается, после так называемого прохождения махсома, этой границы между ощущением материального мира и ощущением сил, которые управляют материей. Так вот, после этого, как он туда проходит, начинает ощущать силы и видит взаимодействие сил на материю, отражение от материи, реакции на эти силы. Видит, каким образом эти силы между собой соединяются вместе, образуя общую, замкнутую, гармоничную, цельную среду. Так называемый высший мир, который включает и наш мир, нашу материю внутри себя. То есть так человек постигает это все, он начинает разбираться во всех законах, которые происходят там, вот в этом объеме этого высшего мира. И этот мир, он бесконечен. То есть, по своему постижению, он безграничен. Не в том смысле, что никогда ты его не постигнешь. Нет, человек его должен постичь и постигает. И были уже такие люди у нас в истории человечества, которые постигали полностью весь объем, то есть абсолютно полное познание всего мироздания на уровне вот этих высших сил. И сами при этом, естественно, они переживают те ощущения на том уровне, на котором находятся эти силы. То есть ощущение вечности, бесконечности, полного познания, всесилия и так далее. Но это, естественно, вызывает в них внутренние огромные изменения. Они становятся на уровне равным этим силам. То есть и вечные, и бесконечные, абсолютно альтруистические, то есть без всякого этого мелкого земного эгоизма и так далее. Вот этим занимается наука Каббала. То есть двумя частями. Первая часть – развить человека до уровня, когда он входит явственно в постижение высшего мира. И вторая часть, когда он начинает исследовать этот высший мир, и тогда эта наука показывает ему, как надо действовать, чтобы проводить определенные эксперименты на себе, в взаимодействии с высшим миром, и все больше и больше его познавать. В общем, оказывается, что вся эта наука Каббала – это наука самопознания. Потому что через себя мы познаем мир. Мы и так познаем мир через себя. В частности, самый главный раздел в Каббале – это постижение действительности. Каким образом мы постигаем? И здесь Каббала уже издавна, еще задолго до всех наших земных наук, установила и объясняет, что мы постигаем все внутри наших органов чувств, внутри себя, ничего снаружи мы не постигаем. Все, что мы постигаем, является отражением наших внутренних свойств. Если наши внутренние свойства меняются, естественно, картина мира меняется. Если бы мы заменили какой-то наш орган слуха, зрения на какой-то другой животный, которые есть у других животных, мы бы по-другому ощущали бы, воспринимали бы мир. А если мы приобретаем еще дополнительный орган чувств, кроме пяти наших органов, зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, если кроме этого мы бы еще бы вдруг смогли бы к себе присоединить какой-то еще сенсор, то тогда бы мы вообще бы получили бы шестизначную картину мира какую-то. И так далее. Мы даже не представляем себе, что. Но уже современная наука показывает нам, что другие всевозможные существа обладающие некоторыми измененными органами чувств, видят мир совсем по-другому. А здесь говорится в науке Кабале о том, что мы приобретаем новый орган чувств. Он называется душа. Это такой же сенсор, как зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение и еще один, называемый душа. Это такой орган чувств, через который мы ощущаем вот тот вот запредельный высший мир. Вот развить душу, развить ощущение в ней, жить в ней, то есть ощущать вечность, бесконечность, не мелкий мир материи, где все кончается и начинается, и снова кончается, а где вечное течение всей информации и сил. Вот до такого уровня нам надо дойти. И говорит наука Кабала, что все развитие человечества, оно практически для этого и происходит. Что мы развиваемся в течение всей истории до такого момента, где мы понимаем, что внутри нашего мира делать нам нечего, что мы здесь не можем наполниться. Остаемся пустыми, не знающими начала нашего ни конца, и в итоге начинаем понимать, что нам необходимо выйти на следующий уровень. Человек не может просто жить в этой коробочке, в этом мире, а его желание начинает его выталкивать из этого мира. Вот тут-то наука Каббала становится такой потребной, и поэтому в наше время уже во многих странах, обществах многие миллионы людей интересуются этой наукой, и сегодня она уже получила очень большое распространение по всему миру, потому что человек начинает изнутри себя совершенно естественным образом вдруг обнаруживать, что есть, очевидно, какое-то знание, которое поможет ему наполнить себя, раскрыть для себя весь объем мироздания, где я существую, для чего я существую. Так что мы с вами занимаемся самой общей наукой, о самом общем мироздании, которое включает в себя как частные науки все остальное, что человечество выдумало, раскрыло, исходя из своего настоящего существования в маленьком объеме материального мира. А это наука, которая занимается уже силами, которые определяют весь материальный мир. Поэтому, когда выходишь на уровень этих сил, конечно, понимаешь, а что происходит с нашим миром и что должно с ним произойти. Поэтому каббалисты издавна уже писали о всех перипетиях, о всем историческом развитии, которое должно пройти человечество. И так оно и произошло. Книга «Зоар», которая написана 2000 лет назад, уже в ней написано, что в конце 20 века человечество достигнет такого состояния, когда ему понадобится наука Каббала, и тогда наука Каббала раскроется. А до этого времени она будет скрыта. И так точно это произошло. Не говоря уже о каббалистах, которые работали там 200, 300, 500 лет назад, и которые оставили нам свои сочинения, и они указывали буквально с точностью до нашего времени, до лет, когда это все должно случиться. Так что мы с вами являемся в некотором смысле первопроходцами человечества в этом новом шаге постижения мира, постижения мироздания. Мы первые. И постепенно, с каждым днем, все больше и больше количество людей начинает этим интересоваться. И в итоге, я надеюсь, по крайней мере, я наблюдал всю эту историю на протяжении последних 30 лет, сколько я занимаюсь каббалой. Я вижу, насколько это вдруг действительно в течение этих последних десятка лет, это тяга к каббале, тяга к знаниям, которые определяют наше существование во всем объеме, в круговороте жизни, смерти, в тех состояниях, которые проходит человек вне нашей жизни, они начали интересовать людей. Раньше люди как бы затыкали себя, удовлетворяли себя верой. Ну, что-то там есть загробное, и там мы как-то существуем, я могу добрыми какими-то действиями или какими-то там ритуалами, может быть, обеспечить себе там какое-то более лучшее существование, на всякий случай какое-то более комфортное, заготовить для себя какую-то такую программу, которая мне там поможет. Как, знаете, как сберегают люди деньги на время, когда они смогут работать и так далее. Пенсионный, допустим, какой-то проект. Но сейчас, в настоящее время, человек уже начинает внутренне понимать, что все это нереально. Что надо все это знать, видеть, понимать, ощущать и управлять этим. И поэтому постепенно религии, которые существуют только благодаря тому, что существует какой-то объем в нашем сознании, который мы не можем заполнить, эти религии сейчас это отступают, потому что человек обязан заполнить этот объем, это белое пятно в своем сознании. Он обязан заполнить, он обязан знать, почему и как и что там. Поэтому этот высший мир в этом объеме начинает проявляться, постепенно человек к нему приходит, к основанию того, что он обязан его раскрыть для себя, и поэтому Каббала приходит вместо всех религий. И тогда действительно у всех религий оказывается общим один фундамент. Они являются не более чем культурой человечества. И поэтому Каббала так и говорит, это написано интересно еще 3000 лет назад, что в принципе все религии, еще до того, как они создавались, все религии и создались тогда, когда упала Каббала и забылась полностью, исключилась, кроме единичных каббалистов. Был такой период разрушения храма, так называемый. И тогда, как следствие этого падения, забылась Каббала, как бы она скрылась, и возникли все религии. Не было тогда еще ни иудейской религии, ни христианской, и ни буддийской и так далее, ни ислама, и они тогда же все и возникли. Так вот, тогда же еще интересно, каббалисты писали, еще до возникновения религии, что Каббала должна упасть, и у человека в нашем мире постепенно разовьется потребность каким-то образом войти в контакт с непознанным объемом мироздания, который существует, да в принципе существует, потому что откуда-то мы приходим, куда-то мы уходим. И что-то случается со мной каждый день, непонятное и неизведанное мной. Я не знаю, что несет мне каждое следующее мгновение. Вот это все мне надо каким-то образом заполнить. Обеспечить себе какой-то уверенностью в том, что это мне не угрожает, не представляет какой-то опасности. И человек психологически тогда нуждается в этом, начинает разрабатывать для себя религии. Но в принципе, говорит Каббала, религия является не более чем культурным произведением человечества. Они являются той средой, которую человек для себя создает как клуб, в котором человек может участвовать в каких-то его традициях, в каких-то культурах, как народные всевозможные обычаи. Вот это практически и является религией на самом деле и не больше. А все, что говорится про высший мир и про все, что происходит с человеком за пределами нашего мира, обо всем этом все равно религии ничего человеку не говорят, остается это пустое пространство незаполненным, и только Каббала в конце концов сможет ему это объяснить и рассказать. Поэтому нам предстоит еще очень много объяснить другим людям и себе, каким образом мы можем ужиться в обществах, где есть религиозные и нерелигиозные части и всевозможные. Правда, на сегодня, по крайней мере, уже начинает проявляться хотя бы крушение веры в теорию Дарвина. Вот в последнее время поднимаются целые огромные крупные организации ученых, которые прямо выдвигают и доказательства, и требования, чтобы сняли эту теорию, предположение, в общем-то, не более того, вообще убрали ее как нечто существующее, как нечто реально существующее в мире. В последнее время хоть это случается, то есть человечество начинает уже реально относиться чисто прагматически, научно к картине мира. И люди все меньше и меньше верят, а больше исследуют. Поэтому здесь Каббала начинает быстро так выдвигаться, потому что она дает четкие ответы на вопросы. Ответ, в принципе, он может быть только в том, что человек ощущает и измеряет то, что он ощущает. Это является, в общем-то, нашим органом постижения. Глаза – это 90%, наверное, из наших всей информации, которую мы получаем. Слух и так далее. Остальные органы все меньше и меньше. Самым достоверным является ощущение. Так вот, в наше время человек все больше и больше сжимает тот объем, в котором он раньше существовал верой, и все больше и больше расширяет объем, в котором существует зная, постигая. И вот тут-то поэтому и ему в этом помогает Каббала. Этим мы занимаемся. А теперь давайте послушаем, что бы вы хотели от меня услышать. Вопросов я не вижу, что есть. Вопросов нет? Мне продолжать?
Здравствуйте, Раф.
Да.
Меня Петр зовут. Такой вопрос. В чем отличие в ощущении радости, в килим отдачи, отлучения и, как, скажем так, в чем это проявляется в ощущениях до максимума, в процессе их развития? И вообще развлечения, различают ли они в ощущениях? Вот.
Я не слышу вопроса и не понял его самого. Еще раз, пожалуйста.
В чем различие ощущения получения в килим отдачи и получения до максимума? Чтобы себя не обманывать, я имею в виду в том плане, есть ли различие и есть ли возможность различить до максимума ощущение в килим отдачи и ощущение в килим получения?
Человек, когда он приходит на занятия каббалы, он не знает вообще, куда он попал. Постепенно, когда он начинает заниматься, в нем происходят всевозможные внутренние трансформации. В нем вдруг начинают возникать какие-то ощущения внутренние, которые раньше он не испытывал. И одновременно с ощущениями совершенно новые какие-то отношения к действительности. Даже какие-то странные. Иногда ему кажется, что, может быть, даже болезненные какие-то, не совсем нормальные. Потому что в нем расширяется часть, которая была раньше, мы называли ее животной, она начинает расширяться до уровня духовной. То есть он начинает и в своих чувствах, и в своем разуме вырабатывать совершенно новые дополнительные инструменты ощущения и осознания. Эти инструменты, они абсолютно не похожи на то, что есть у нас в нашем мире на Земле. Абсолютно не похожи. Потому что они вообще развиваются для того, чтобы ощутить скрытое от нас. А что значит скрытое? Ничего тут скрытого нет. Вокруг нас все существует в этом же объеме. Скрыто, потому что мы в наших органах чувств это не ощущаем. Оно проходит сквозь нас и все. Значит, для того, чтобы уловить это прозрачное сегодня для нас, развиваются эти органы чувств. И они абсолютно, абсолютно, совершенно отличаются от сегодняшних наших. Но они не уничтожают наши органы чувств, ни в коем случае. То есть человек остается существовать в нашем мире. Вот это очень интересно. Он существует в семье, дома, с родителями, с женой, с детьми, как член общества. Кроме того, Каббала вообще призывает человека оставаться правильным, полезным членом общества. Он обязан существовать, как все в своем обществе, и даже более того, помогать всем. Но в нем возникает еще дополнительный, совершенно иной инструмент ощущения и анализа действительности. То есть, вот как взрослый человек смотрит на маленького ребенка, который что-то там возится и что-то делает, и взрослый понимает не только то, что делает ребенок, а почему он так делает, что в следующий момент, может быть, он захочет, каким образом он это сделает, каким образом он ухитрится что-то придумать или сделать. Взрослый это предугадывает, видит, он понимает природу, не на уровне маленького ребенка, а на более высоком уровне. Он наблюдает его как бы сверху вниз. Также и человек, который получает новое ощущение и новое постижение в сердце и в разуме. Он наш мир начинает наблюдать, кроме того, что он в нем существует, он также наблюдает его со стороны. Со стороны этих сил, которые управляют нашим миром. И эта картина добавляет ему знание происходящего. А что на самом деле происходит? Мы с вами слышим новости, по несколько раз в день даже включаем новости. Мы заранее ничего не можем знать. А здесь, когда он это все наблюдает, для него становится ясным причинно-следственное развитие всего этого процесса, который происходит в материи. Потому что он видит силы, которые группируются для того, чтобы привести всю эту материю, весь наш мир, все человечество и также животную, растительную и неживую природу к определенной цели. Он видит эту цель, он видит силы, каким образом они в комбинации между собой ведут все слои материи к цели. И поэтому естественно, что он как взрослый относительно ребенка смотрит на этот мир и начинает, кроме этого, что он видит, а что толку с того, что он видит? Ну, увидел. Ну, от этого ему может быть какое-то, конечно, свое удовлетворение, ощущение существования, вечности в познании. Но кроме этого он получает, самое главное, инструмент воздействия. Когда он находится на уровне этих сил, он включается в них. И он получает инструмент воздействия на эти силы и через них на наш мир. В той мере, в которой он правильно осознает цель, правильно осознает программу и может быть в ней положительным участником. Тогда он может прилагать силы к тому, чтобы эта программа более быстро, более легко, добрым путем, более комфортным путем реализовалась в нашем мире. Потому что он из нашего мира, и поэтому он может это сделать. Поэтому такие люди, которые проходят на уровень управления высшего мира, они становятся там очень нужными, положительными элементами для всего нашего мира. Поэтому чем больше мы сможем таких людей воспитать, чтобы человек поднялся до этого уровня, тем наш мир будет двигаться дальше все лучше и легче. И вообще у мира на самом деле только и существует эта возможность, иначе он скатывается в угрожающее для себя состояние. Так что каббала заинтересована, и каббалисты заинтересованы в том, чтобы распространить каббалистические знания насколько можно шире. Потому что каббалой невозможно пользоваться во вред. Это невозможно. Потому что тебе не дадут выхода в высший мир до тех пор, пока у тебя не будет экрана правильного намерения. Только в мере правильного намерения ты сможешь что-то сделать, приложить свои усилия для пользы других и совершить какое-то положительное дополнение к обычному течению всей истории. Поэтому чем больше людей смогут пройти махсом, выйти на уровень духовных сил, участвовать в этом, тем больше, тем быстрее наш мир достигнет совершенства. А пока этого не происходит, наш мир скатывается к все большему и большему ощущению несовершенства, и это именно для того, чтобы вызвать в нас необходимость начать подниматься и активно его, этот наш мир, поднимать. Вена, пожалуйста, у вас есть вопрос?
Gibt es eine Schutzkraft für den Menschen, die ihm hilft, sich geistig in die Richtung zum Licht weiterzuentwickeln?
Ну, переведи, пожалуйста.
Вопрос. Есть ли такая сила, которая ведет человек наверх, или какой-то свет в конце туннеля, который приводит человека туда?
Сила, которая ведет человека к цели, к возвышению на уровень высших сил, называется высший свет. Мы его должны притянуть на себя, вызвать на себя его воздействие, этой высшей силы, высшего света. И тогда мы поднимемся как бы по нему, как по лучу. Дело в том, что мы находимся в нашем мире под махсомом. Вот здесь у нас махсом. И здесь вот находится человек, допустим, я или задавший вопрос. А здесь нахожусь я, мой духовный корень, которого я могу достичь, должен достичь, в принципе, обязан достичь. И весь дискомфорт, все страдания, все, что я испытываю, это не более, чем вот этот духовный корень, он воздействует на меня через других людей, через обстоятельства, болезни, через что угодно, чтобы вынудить меня его достичь. В этом заключается все, что происходит с нами. Ничего не происходит ни с одним человечком здесь, как только с одной целью – вынудить его в итоге постоянных накапливающихся отрицательных впечатлений, задать себе вопрос, что от меня желает вообще жизнь, природа, для чего я это все получаю, страдаю, переживаю. И в итоге он должен будет понять, что его выталкивают вверх, куда-то, для чего-то, чтобы что-то постичь, чтобы узнать ответ на этот вопрос, почему и для чего я существую. Так вот, эта сила, она нас выталкивает таким образом вверх. Когда я начинаю осознавать, что меня куда-то тянет, меня куда-то выталкивает, то говорится, что у меня возникает точка в сердце. Точка в сердце. То есть у меня возникает как бы внутреннее желание достичь этого состояния моего. Корня. А дальше зависит уже только от меня. Вот все, кто здесь сейчас находится, все, кто здесь слушают, все, кто будет слушать в записи эту беседу, неважно где и когда, если они слышат, значит, у них есть эта точка в сердце, их к этому уже привели и дали им шанс. Дали им возможность начать теперь эту связь развивать. Как? Не отрицательным образом, это отрицательная обратная связь, а развивать ее положительно, самому двигаясь вперед. То есть мне надо сейчас притянуть самому отсюда силу на себя, которая меня будет поднимать, изменять. Что значит подъем? Духовный подъем. Внутренне меня менять, внутренне меня улучшать, подстать вот этому духовному уровню, чтобы я поднялся вот с этого уровня моего, который называется этот мир, на уровень, который называется высший мир. Эта сила может это во мне сделать. То есть она воздействует на меня. Этот цвет называется Ор-Макив. Окружающий свет. Окружающим он называется, потому что он здесь будет находиться внутри меня, в моей душе. А здесь он только окружает, еще не может войти внутрь. Так вот, я должен на себя вызвать сам этот свет, чтобы он меня изменил и таким образом поднял бы на вот этот уровень познания и ощущения. Разница между вот этими уровнями, на котором я сегодня и на котором я там, этот свет обязан во мне сделать. Он должен эту разницу исправить. Поэтому этот путь называется «путь исправления». Этот путь исправления состоит из двух частей. Первая часть от моего сегодняшнего состояния до Махсома. Это состояние, в котором находимся все мы. Изучаем, что-то делаем, распространяем каббалу, что-то в ней сделаем. Это называется предварительное состояние. Время подготовки. Это подготовка. Подготовка. И на иврите она так называется. Змана ахана. А затем человек проходит махсом. То есть в нем возникает первое духовное ощущение. Раскрывается новое шестое ощущение. Проходит это состояние и начинает ощущать высший мир. И здесь у него уже на этом пути исправления есть 125 ступеней до достижения его корня. Эти ступени называются мирами. Их всего 5 миров. Асия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. И когда он достигает полностью своего корня, это его состояние называется мир бесконечности. И все это он может сделать только под воздействием окружающего света. Как он может вызвать на себя окружающий свет? Только лишь если он, начиная в нашем мире, вот сейчас, как он существует, он себя по-другому не чувствует, как с руками, с ногами и с телом. Если он в нашем мире возьмет каббалистическую книжку и будет ее читать. Почему? Потому что книжка описывает происходящее в духовном корне. Происходящее вот на этом уровне. Когда человек читает, он начинает желать, чтобы это с ним произошло. Вот это желание, чтобы это с ним произошло, и поднимается вверх, и поднимается вверх. Оно называется ман. Желание достичь корня. И тогда сверху начинает на него нисходить высшая сила, которая его к этому корню начинает подталкивать, исправлять внутренне, менять. И здесь мы начинаем чувствовать на себе всевозможные внутренние революции, толчки, удары, изменения, приятные, неприятные, всевозможные. Но все это происходит только под воздействием высшего света. Причем движение вперед, могу сразу же заранее сказать, оно не всегда приятное. Не всегда. Почему? Да потому что человек удаляется от своего настоящего состояния, он включается в новые состояния, которых еще не знает. Они представляются ему сначала пустыми, темными, непонятными, то есть. А потом проясняются, начинается как бы свет, постижение, понимание, потом снова следующая ступенька, непонимание, какой-то внутренний такой балаган в мыслях, в чувствах, несуразица какая-то, потом снова проясняется. То есть это такой постепенный этап. Вот эти 125 ступеней, каждая из них состоит, каждая ступень состоит из первой части, которая воспринимается как темнота, как смута такая внутренняя, и следующая часть раскрытия, свет. То есть это отрицательное, а это положительное ощущение. И так каждая ступень. Но это, в принципе, и в нашем мире есть, только во много меньших ощущениях. Человек, когда ученый, допустим, или чем-то занимается, что-то изучает, что-то постигает, всегда у него есть период, когда он находится в таком непонимании, сумятице внутренней. И потом начинает все проясняться, все складываться, гармонично связываться между собой. Вот это примерно так же и в этом пути. В Москве есть вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый раб. У меня вопрос. Везде говорится, что кабалу нужно изучать, находясь в состоянии радости. Вот. И нельзя ли про это рассказать подробнее? Например, меня интересует, имеет ли значение, ну, мотивация этой радости, то есть каким именно вещам ты радуешься?
Человек, который приходит в кабалу, он, как правило, не очень-то радуется. В кабалу приходят от того, что плохо. Плохо мне в этой жизни, плохо мне в этом мире, я ничего не знаю, не понимаю, для чего существую, зачем мне эта жизнь, зачем мне этот мир. Человек приходит в кабалу разочарованный, в общем-то, в своем существовании. Это исходная точка. А иначе для чего же ему нужна эта кабала? Для чего же ему надо вообще куда-то вкладывать свои усилия, куда-то уходить? Если его просто тянет куда-то там в какие-то пространства, то ему нужна не кабала, наверное, еще мистика, еще какие-то техники всевозможные, может быть, медитации. То есть ему еще, его еще интересует как-то где-то заняться каким-то самоуспокоением, что ли, релаксацией, его не интересует истина. Если он готов просто достичь какого-то там, какой-то нирваны, то тогда он еще не для кабалы. Когда он уже осознал, что все эти самоуспокоения, они лживые и не дают мне наполнения, я хочу знать, я хочу понимать, я хочу постигать, мне это необходимо знать, владеть этим, тогда он для кабалы. Потому что это наука, которая раскрывает вам мироздание. Вам это не надо? Не надо. Если надо, то только это она может дать. Поэтому люди, которые приходят, они приходят довольно-таки озабоченные внутренне. И это во всем мире, неважно кто. Причем человек, когда начинает заниматься кабалой, у него совершенно пропадает вся идентификация, к кому и к чему он относится. У нас есть ученики, но вы сами знаете, из каких только стран, из каких только народов и религий, и обычаев, и чего только нет. Понимаете? У нас тут, в нашем центре даже, в Нейбарухе здесь, в Израиле, наверное, я не знаю, 7-8 национальностей и даже расы разные бывают и так далее. То есть, и все они одинаковые. Вы знаете, вот когда занимаются кабалой и начинают развивать в себе этот корень, абсолютно нет никакой разницы между любым из нас. Мы начинаем видеть, что только материя, на уровне материи есть различия между нами. На духовном уровне абсолютно никакого. Никакого различия между людьми нет. Так вот, хорошее ощущение у человека возникает, когда он приходит в кабалу, когда он начинает осознавать, куда вообще его привели, что в нем развилось. Высший свет сейчас его привел в такое состояние, где он может найти все, обрести самого себя, стать равным самой высшей силе, управлять всем, ощущать, понимать все. Познать себя. Извиняюсь. Так вот, это дает человеку, конечно, огромное воодушевление, вдохновение на первом этапе. А потом требуется большая работа. Это, знаете, как будто вас вот приняли в институт. Ну, вы радуетесь, конечно, погуляли несколько дней, отметили это дело, а потом? А потом начинаются будни, которые, конечно, перемежевываются с хорошими достижениями и все, но это тяжелая работа. Это тяжелая работа. Зависит от группы, зависит от того, как вы обставите все это дело вокруг, чтобы это было легко, приятно, чтобы это продвижение было на самом деле удобным, комфортным, легким, быстрым. Это зависит от количества людей, которые занимаются, от того, насколько они устремлены к цели, от того, насколько они помогают друг другу. Самое главное – это групповая работа. Но об этом совсем, это совсем отдельная тема. Пожалуйста, Вена.
Mein Name ist Rainer und ich wollte fragen, wieso relativ wenig Menschen im Verhältnis jetzt zur Gesamtbevölkerung auf der Erde den Wunsch haben, über den Maximum zu kommen.
Райна спрашивает, почему очень мало людей на свете имеет желание пройти за Максом?
Почему очень мало людей на свете имеет желание пройти за Максом? Общая душа, которая в принципе является единственным творением, она должна прийти через нисхождение до самого низшего уровня нашего мира снова к своему исходному состоянию, но с помощью самопознания, самоосознания, с помощью собственных усилий. Для того, чтобы преодолеть этот путь, эта общая душа раскалывается на миллиарды частей, частных душ. Каждая из этих частичек, она взаимосвязана со всеми остальными, как клетки в едином организме. Это единый организм, который на сегодняшний день состоит из 7000 разбитых клеток. Они могут быть больше или меньше, неважно. В сумме они дают вот эту именно одну общую душу. В течение всего, всей истории, лишь единицы, то есть за историю где-то несколько тысяч людей, были в духовных состояниях. Были, имеется в виду, в нашем мире и одновременно в духовном. То есть в материальном теле и одновременно в духовном. В духовном-то постоянно, а вот в материальном теле не сходит и обратно восходит. Потому что не требовалось другого. Требовалось только поддерживать эту кабалу, развивать эту науку, писать, развивать ее до того времени, когда это понадобится. Всего лишь, начиная с 1995 года, начинает возникать в этих 7 миллиардах душ стремление постичь свой духовный корень. Оно только сейчас начинает возникать. То есть всего лишь этому процессу 10 лет. По сравнению с тысячами лет существования человечества, с миллионами лет и миллиардами лет существования Вселенной, нашего мира, это, конечно, ничтожный срок. Но все равно смотрите, что изменилось за эти 10 лет. Эти последние 10 лет, во-первых, они отмечены в книге Зор как начало духовного подъема человечества. Смотрите, что за эти 10 лет произошло. Если бы я с вами разговаривал 10 лет назад, или 20 даже, или 30 лет, когда я начинал изучать кабалу, то вы бы просто и не слышать меня не захотели, вас бы это не интересовало, и еще тысячи и миллионы людей в мире. Понимаете? У нас на сегодняшний день, по нашим приблизительным подсчетам, мы не занимаемся, в общем-то, этой картотекой такой, но у нас несколько миллионов человек, которые проходят через наш сайт, которые изучают нас, которые более-менее как-то заходят к нам, черпают материалы и уходят. Более систематически, менее систематически. Это миллионы уже. Понимаете, это сумма, это цифра, которая... Это сумма душ. Это цифра, которая уже говорит о многом. А распространение, которое мы сейчас только что начинаем, в общем-то, создаем телеканал, распространяем книги, другие виды медиа, входим в электрические организации мира, в Мировой совет мудрецов я там вхожу и так далее. То есть кабала сегодня начинает приниматься всеми. Всего лишь за 10 лет смотрите, что происходит. Ее начинают изучать. В мире на 1700 факультетах примерно изучают кабалу. Более-менее там как-то, но изучают. Я могу давать лекции сегодня в университетах. Моя дочка кончает университет по специальности кабала, сейчас начинает писать докторскую. То есть это становится общепризнанной наукой. Вдруг все начинают интересоваться, издается море материалов, книг по кабале. Найдите книги, которые издались по кабале 20 лет назад. Это были единичные книжки. единичные. Там какой-то любитель особый или профессор какой-то там до чего-то там докопался. И все. Это все последние 10-15 лет наворочено на сегодня. Миллионы. Защита диссертаций всевозможных во всем мире. Я езжу там в Америку или куда-то по Европе, где угодно, это становится общепризнанным учением. Конечно, в зависимости от того, где какие страны, где какие религии, как это давят и как это допускают. Но от этого уже никуда не деться. Понимаете? Этим начинают серьезно заниматься ученые, чтобы с помощью кабалы глубже понять зависимости в своих науках. У меня одна дочка, она пишет диссертацию по кабале, а вторая доктор биологии. Занимается там генной инженерией. Заведует лабораторией вот здесь в крупной израильской больнице. Так когда мы с ней разговариваем, она знает, она более-менее мой материал. Это помогает мне и помогает ей. И я вижу это среди других ученых. У меня с ними встречи, там, с физиками, даже с математиками. У нас тут совместная работа есть. Насколько помогают даже с математикой, что это, в принципе, не наука, а аппарат просто объяснительный, описательный. Насколько это помогает человеку, биологу, допустим, как я сказал, или физику. Ну, я уже не говорю про людей, которые изучают природу, там, ботаники, геологи и так далее. Узнать, почему так происходит в мире. Потому что система, которая дает кабала, раскладка по таблицам, по уровням, она сразу же дает человеку просто ясное представление в своей области. Помогает все засистематизировать, разложить по полочкам, узнать, почему и как происходят переходы этих элементов или свойств друг друга и так далее. То есть на сегодня кабала уже начинает восприниматься как серьезная, глубокая наука, которая может помочь нам разобраться в наших науках. И это все в течение последних буквально нескольких лет. Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогой. У меня есть вот такой вопрос. Будьте любезны, если возможно, объяснить. Если под Махсомом нахожусь я, и над Махсомом в высшем мире нахожусь я, то есть выходит, я есть Творец, выходит, я есть Бог. То есть вопрос в чем? А существует ли помимо моего ощущения мироздания и шестого чувства, которое называется Творец, еще другая правящая сила, еще отдельный Творец, который управляет всем этим нашим миром?
Вопрос может быть разрешен только после того, как мы разберем наше впечатление, наше ощущение вообще мироздания. Мы не можем говорить о том, что существует, а можем говорить о том, что мы ощущаем. Что существует, я не знаю. Мне могут наговорить все, что угодно, только откуда они знают, я тоже не знаю. Мы говорим только из наших ощущений. Если вы можете доказать что-то мне или себе, доказательства это должны быть в наших ощущениях. Это мы принимаем как существующее. Следующий вопрос, насколько мы можем доверять даже нашим ощущениям, но кроме них у нас нет ничего. Я могу попробовать, пощупать, понюхать, каким-то образом исследовать объект, и тогда я говорю, что в моих ощущениях он проявляет себя соответствующим образом. Кто он, я не знаю. Я только знаю, что он вот так вот мне смотрится, видится в таком цвете, в такой консистенции, такого вида и так далее, и так далее. В моих свойствах. В других свойствах он будет смотреться, может быть, совершенно по-другому. А я не знаю, каким образом он будет видеться. Но я понимаю, что все зависит только от инструментов, которые схватывают этот объект и его изучают. По проволоке проходит электрический ток. Я знаю, что такой электрический ток нет. Я его только улавливаю стрелочкой и могу сказать, что что-то там есть. Электроны, вообще все, что вокруг меня – Это все наши впечатления от какой-то действительности, которую мы объективно вне себя никогда не ощущали и не ощущаем и не сможем ощутить. Все воспринимается в наших органах чувств. Я не могу вытащить из себя нечто и ощутить вне себя. Если вне себя, то все равно я ощущаю. Вы понимаете? Поэтому, если мы говорим о том, что мы познаем себя, значит, я выхожу каким-то образом из себя и начинаю с помощью какого-то дополнительного внешнего органа относительно себя сегодняшнего, настоящего, себя постигать. Если я говорю о том, что я постигаю Творца, значит, я тоже его постигаю в своем органе. А как я могу в себе постичь? Этот орган должен улавливать Творца. А улавливать в нашем мире существует очень простой закон. Я улавливаю только благодаря своим свойствам. Если мои органы чувств могут генерировать какое-то свойство, я же это свойство могу ощущать извне. Это подобно, я всегда привожу пример с радиоприемником. Если я внутри радиоприемника колебательным контуром достигаю каких-то колебаний особых, тогда я улавливаю снаружи эти же колебания по признаку подобия. И вдруг чувствую, что снаружи есть какая-то волна. Раньше я не знал, что это вообще есть. Почему я узнал, что снаружи это есть? Да потому что внутри меня мой приемник начинает колебаться. Потому что он внутри себя генерирует эту волну. По закону резонанса. Так же работают все абсолютно наши органы. Почему я не ощущаю Творца? Да потому что во мне нет его свойства. А если во мне будет какая-то хоть маленькая частичка, подобная его свойству, я тогда начну в этой мере его ощущать. Так вот, мы достигаем в итоге развития по 125 ступеням. Мы достигаем в итоге полного подобия Творцу. То есть все эти 125 ступеней – это ступени моего исправления, обретения свойства Творца. И в этой мере я ощущаю Его. И становлюсь равным Ему. Равным. Этого должен достичь человек. Так и сказано, что человек должен достичь уровня Творца. Достичь такого подобия, чтобы не было между ними абсолютно никакого различия. Именно этого желает Творец от нас. То есть та высшая сила, которая создала нас, она в итоге нас исправляет под себя. В этом заключается вся причина наших этих изменений. Превращений. Я надеюсь, что мы что-то все-таки сегодня успели с вами выяснить. И на этом откланяюсь. А вам сейчас мы предоставим наши новые фильмы. Какие? А, фильмы для начинающих. Значит, если они будут в чем-то повторены перед кем-то, кто уже это видел, то мы заранее просим прощения. Часть из них будет, может быть, повторено перед вами, а часть нет. Мы постараемся сейчас вам показать набор такой пурпури из наших маленьких таких роликов, а вы посмотрите, это даст вам еще некоторые дополнительные знания. Я очень рад, что я встретился с молодой московской группой. Я с удовольствием с вами поближе познакомлюсь, обниму, прижму к себе и буду с вами почаще встречаться и беседовать. Если вы захотите, пожалуйста, назначайте время, я всегда к вашим услугам. И я готов полностью, чем только могу, помочь вам в духовном продвижении. А сейчас будьте здоровы, до свидания, до следующей встречи. И, пожалуйста, чтобы у вас была хорошая видимость и слышимость на нашем канале. До свидания.
Вы помните фильм, который мы смотрели вчера? Ты видел? Тебя не было? Мы смотрели фильм, как он назывался? Что мы, черт возьми, знаем об этом мире?
То, что я считал нереальным для меня, стало теперь более реальным, чем то, что я считал реальным до этого. А теперь оно кажется мне менее реальным.
Там было 8 ученых с мировым именем.
Невозможно это объяснить. Каждый, кто слишком долго пытается в этом разобраться, стараясь разгадать эту загадку, ныряет с головой в кроличью нору непознаваемого.
Там они приводят очень удачный пример с индейцем. Индеец стоит на берегу моря и смотрит на океан. Приближаются корабли Колумба, но он не видит их. Почему он их не видит? Потому что в его сознании отсутствует модель под названием «корабль». Большой дом, который движется по поверхности моря. Он не в состоянии увидеть, потому что у него недостает кли, органа восприятия, чтобы раскрыть эту картину. Ему сначала нужно кли, потом он уже может раскрыть этот образ, чтобы он оболочился в сознании этого индейца. Когда же он услышал об этом, построил постепенно внутри себя эту картину и связал воедино все формы, тогда понемногу образ корабля появляется для него, и он видит. Увидев, он идет к другим индейцам и говорит им: «Вы знаете, я вижу то, что от вас скрыто. Начните представлять себе картину таким-то и таким-то образом. Это как большой многоэтажный дом, как большая гора, и она приближается». Тогда они начинают выстраивать в своем воображении кли и, построив, тоже начинают видеть. На самом деле они ошибаются, потому что корабля в действительности нет. Он существует только в воображении человека. Его нет в этом мире, который сам по себе иллюзия. Это второй этап. Ученые еще не дошли до него. Так что я хочу сказать. Почему это удачный пример? Потому что если у тебя нет килим, ты не воспринимаешь ничего вокруг себя. А как я могу построить внутри себя килим, если я не вижу ничего снаружи? Нужно, чтобы кто-то рассказал мне об этом. По-другому невозможно. Поэтому каббалисты пишут нам книги, и в соответствии с ними ты начинаешь представлять, что происходит снаружи. Затем из этих образов ты постепенно строишь схемы, различные формы у себя в мозгу. Конечно же, эти образы не верны, но все же постепенно, в мере твоего желания, ты вызываешь свет, который строит в тебе формы. И они, эти формы, приходят во все больше и большее подобие свету. И тогда ты становишься способным видеть. Свет строит в тебе килим. А без этого разве ты способен что-либо увидеть? Вокруг нас сейчас существуют миры. Ты даже не можешь себе представить, что происходит здесь, вокруг тебя. Ты не постигаешь эти силы в своих ощущениях. Какие невидимые силы? Ангелы, черти, ведьмы, не знаю, что еще. Речь идет о силах, а не то, что можно взять и поймать за крыло. Но у тебя нет подобия свойств с этими силами, поэтому ты не можешь почувствовать их. Представь себе, как пещерный человек попал бы в сегодняшний день. Распространенный сюжет в фильмах. И вот он идет и смотрит по сторонам и поражается тому, что видит. Ничего бы он не увидел. он бы просто не воспринял бы эти вещи как существующие в действительности. Так он бы ударился о стену или нет? Вентура знает ответ. Он может видеть вместо двух пальцев три. То пространство, что сейчас кажется мне пустым, может ощущаться более плотным, чем то, что кажется сейчас плотным для меня. Я просто должен построить себе кли, и тогда я увижу, что это так. И тогда я увижу, что пространство этого мира, которое мне кажется пустым, просто наполнено мощными силами Творца настолько, что я не могу двинуться. И я почувствую себя как в блоке бетона, потому что я не могу двинуться, потому что Творец удерживает меня, и у меня нет свободы воли. Свобода появляется с появлением кли. Да. По-видимому, ты, Женя, из Нью-Йорка, сейчас хочешь спросить меня, может ли этот индейец пройти сквозь стену? Да, может. Он не ощущает ее. Да-да. Для него это не материя и не форма, облаченная в материю. Очень просто. Если мы чуть-чуть приподнимемся над нашими обычными представлениями к той истинной точке, о которой нам рассказывают каббалисты, мы увидим странную для нас картину мира. Те ученые, которые идут со стороны квантовой физики, почему они открывают это для себя?
На самом базисном, субатомном уровне, вы и я на самом деле одно целое.
Потому что они проникают в мир, в котором также действуют странные законы. Вдруг один и тот же объект может находиться в двух местах одновременно, или вдруг пространство-время движения могут менять свои свойства. И тогда они начинают видеть, они приходят к пониманию, что все определяет наблюдатель. Поэтому нет вопроса, можно ли или нет пройти сквозь стену. Стена не существует сама по себе, а только относительно меня. Что значит относительно меня? В соответствии с уровнем развития моих килим. В нашем мире мы рождаемся с пятью органами чувств и развиваемся вместе с человечеством из поколения в поколение. Поэтому ребенок рождается, его сразу обволакивает этот мир. И ребенок развивается дальше в соответствии со своим окружением. Он узнает об окружающем его мире и воспринимает его как данность, как форма, облаченная в материю, через свои пять органов чувств. Но даже наши пять органов чувств — это тоже наше ощущение, то, как мы воспринимаем реальность. Мы создаем нашу реальность в соответствии с ними. Я создаю комнату, стены и земной шар, и все эти галактики, всю реальность. Я создаю все это в моих килим, в моих органах ощущений.
Я уже долгое время живу с ощущением, что я могу проходить сквозь стены.
Лучше не пробуй.
В то же время мы говорили, что законы, которых мы не знаем, тем не менее, воздействуют на нас.
Законы действуют на тебя, потому что ты находишься под их воздействием. Ты сам создаешь эти законы. Сами по себе они не существуют. Высший свет не имеет формы. Ты сам создаешь ограничения на него. Ну какие есть у тебя законы? Есть только один закон. Закон подобия свойств. В той мере, что ты приходишь к подобию свойств со светом, в этой мере ты не скован ограничениями. Ограничения существуют только там, где есть граница твоего исправления, твоего подобия свету. Этим ты придаешь форму всем твоим желаниям. Ты ограничиваешь каждое из 613 твоих желаний, и этим создаешь свое тело. И эти ограничения в итоге создают для тебя картину мира. Интересно, правда? Однако не стоит этим заниматься. Можно, конечно, но это уводит человека от главного. Достичь исправления келим. И тотчас ты поднимаешься и над индейцем, и всеми учеными, и исследователями на совершенно другой уровень реальности. На самом деле это просто детские игры, то, чем они занимаются. Ты сам в этом убедишься.
А что насчет НЛО?
Что тебе до НЛО? Спроси лучше, существует ли это здание или нет. Сейчас мы находимся в реальности, где одновременно с нами существуют динозавры. Только они не ощущают нас, а мы их. То же самое можно сказать и о всяких пришельцах, духах. Почему нет? Просто у нас нет общих келим. Я из своего кли вижу, как через тебя проходят разные силы. Страшно сказать. Ты просто не можешь никуда от этого деться.
Короткий вопрос. Если этот индейец будет проходить через стену, для него это не существует. А я смогу это увидеть?
Не надо думать, что у тебя есть более развитый и богатый келим, чем у него. То, что ты воспринял множество различных образов и построил огромное количество келим, ты тем самым обокрал самого себя. Чем больше ты приобретаешь, тем больше ты ограничиваешь себя. Вдруг ты видишь, что этот мир полон вещей, а на самом деле эти вещи тебя ограничивают. И ты начинаешь видеть, что ты не свободен. Можно ли через квантовую физику прийти к науке Каббала? Нет. Иначе праотец Авраам сначала учился бы квантовой физике. Интересно, что они приближаются к этому. Говорят, любовь, все одно целое, мир един. Они приходят к этому, но как реализовать это? На это у квантовой физики нет ответа. Для этого нужна высшая сила. Да, они готовы признать, что есть такая сила, но нет у них техники, с помощью которой вызывать на себя ее воздействие. Веровавши знания. Им не хватает совсем чуть-чуть. Им не хватает кли, которая называется веровавши знания. Исправление свойством отдачи посредством изучения Каббалы. Ты стоишь перед входом в сокровищницу. Ты получил приглашение в вечность, совершенство. Бааль Асулам. Где я здесь, в этой картине? Где ты можешь утвердить свое желание, свою силу, свое решение? Где я вообще нахожусь в этой картине? Кажется так, что у нас, как у людей, нет никаких средств, чтобы этого достичь. Если ты сидишь здесь, это уже указывает на то, что ты делаешь что-то. Ты был обычным человеком, действовал согласно побуждениям своего тела, устремляясь к поиску физических наслаждений, еде, сексу, все связанное с телом, и к поиску общественных наслаждений, деньги, почести, знания. В конечном счете весь наш мир делится на эти виды наслаждений. внезапно тебе раскрывается какая-то точка поиска, как раз не направленная на то, чтобы отыскать что-то в этом мире. Она притягивает тебя к иному измерению. Может быть, ты пока еще не уверен, что это так, но твое стремление уже не к какому-то наслаждению в этом мире. Может быть, это стремление к более внутреннему знанию, и ты чувствуешь, что его тебе не хватает. Этот недостаток не имеет отношения к потребностям этого мира. Из него может зародиться душа. Где здесь ты? В реализации именно этого желания, данного тебе сейчас. Оно называется решимо. Это начало большого желания, которое очень постепенно раскрывается тебе. Всего лишь начало. Оно будет все больше и больше раскрываться и определять свое наполнение. Ты познаешь высший мир, выйдешь из этого мира и будешь жить в обоих мирах. Ты достигнешь состояния, в котором станешь вечным и совершенным. Творец желает, чтобы каждый из нас достиг точно такого же состояния, в котором пребывает он сам. Вечный и совершенный. Поэтому сейчас ты находишься в чрезвычайно особой и прекрасной точке. Лучше, чем я. Не просто так написано, там, где стоят поднимающиеся к Творцу, не стоять большим праведником. Это не значит, что я законченный праведник. Но чем дальше человек продвигается, тем больше сокращается его свобода выбора. Она становится меньшей, более утонченной, тонкой. Это как работа с пинцетом. Тогда как у тебя есть сейчас свобода выбора и относительная возможность вложить очень много собственных сил для самостоятельной реализации. Очень много. Поэтому, насколько возможно, нужно использовать сейчас то пробуждение, которое тебе дают. Потому что его могут забрать обратно. И снова ты пробудишься, может быть, через несколько кругооборотов, в которых будешь, не дай Бог, страдать. Поэтому, насколько возможно, стоит использовать это пробуждение, использовать поиски. Я не говорю тебе, где искать и что искать, потому что это твоя свобода выбора. Но стоит реализовывать его. Если у человека есть хоть какое-то крошечное желание к чему-то вне этого мира, к поиску своего источника, ему стоит тотчас же реализовать его. Это ему во благо. Потому что впоследствии с этим ведется уже очень строгий расчет. Только поймите, как я устроен. Желание насладиться, у которого есть 5 входов. Я воспринимаю то, что давит на меня через эти 5 входных отверстий. На самом деле это не входные отверстия, они подобны мембранам. Каждый орган ощущения снабжен некой барабанной перепонкой. Мое впечатление от 5 органов ощущений проясняется в задней части головного мозга, как в фотоаппарате, в виде картины мира. Эта картина вовсе не обязательно будет истинной. Если бы у меня были другие свойства, другие органы ощущений, если бы один из моих органов восприятия был больше, допустим, огромное ухо, большие глаза, или наоборот, они были бы меньше, или я чувствовал запах не так, как собака, то видел бы все по-другому. Мы обнаруживаем, что животные чувствуют мир иначе. Я воспринимаю этот мир 5 органами ощущений. Это не значит, что этот мир существует, я ощущаю его. Наоборот, то, что я ощущаю, я и называю мой мир. Этот мир. Я хочу ощутить что-то истинное, не впечатление моих органов чувств, физических органов. Тело умирает, и они мертвы. Что происходит дальше? Если до того, как тело умирает, я хочу ощутить реальность за пределами своего тела, у меня есть такая возможность развить внешний орган восприятия, называемый душой, или шестым органом чувств. Масса людей готовы умереть, принимать наркотики только для того, чтобы отключиться от жизни. Есть огромное множество людей, которым пока еще просто удается подавить вопросы и взять примеры из жизни, увиденные по телевизору, потому что так действуют защитные силы в человеке. Что вы имеете в виду под примерами, которые они видят по телевизору? Окружение просто продает человеку различные образы жизни. Советую ему так жить. Мы находимся в окружении, и каждый человек в своем. Окружение дает человеку примеры того, как он должен жить. Если он принимает образ жизни, предлагаемый ему обществом, то получает от него за это поддержку, уверенность в том, что он хороший парень, такой же, как все, нормальный человек, умеет пить пиво, играть в гольф, зарабатывает, немного жертвует. Тем самым общество дает ему чувство уверенности, ощущение жизни и существования, чувство гордости. Оно поддерживает такой образ жизни. Но сейчас случается так, что общество всеми своими образами жизни на всех этих сценах, подобных театру или кино, не может убедить человека в том, что ему стоит так играть, потому что он заранее видит все эти стили жизни, предлагаемые ему обществом. Он смотрит на эти примеры и не чувствует в них практической пользы, предназначения. Поэтому молодое поколение, в сущности, еще не попробовавшее вкуса жизни, уже не желает вступать в эту игру. И родители не понимают, почему. Молодежь не желает играть в эту игру и жить по образу жизни своих родителей, потому что не видит в этом наполнения для себя.
Здравствуйте, меня зовут Нир Фридман. Я человек простой. Мне нравится хорошо проводить время на пляже или на хорошей вечеринке. Вдруг начать думать о будущем и этом мире. Для меня это немного чересчур. Знаешь что? Если у тебя есть возможность сбежать, беги. Зачем задавать так много вопросов? Почему мы должны исследовать и вникать в вещи, далекие от нашей повседневной жизни? Нам некуда деваться. Из поколения в поколение наше эго, наше желание найти ответ на вопросы, зачем мы живем, в чем смысл нашего существования, почему жизнь настолько трудна и кто стоит за всем этим, все время растет. Все эти вопросы лишают нас покоя. Кто я? Куда я иду? Почему ты задаешься этими вопросами? Кто даст мне на них ответ? Ты, только ты. Что люди пытаются достигнуть? Денег, уважения, семейного счастья, детей. Но что мне делать с ощущением пустоты? Чем я могу заполнить его?
Знаете, не успеешь оглянуться, и жизнь прошла. И что остается у нас, в конце концов? Каббала на канале Карма. Это правдивая история. Когда я боролся на Олимпиаде, соревнование продолжалось, возможно, 4 часа. Все эти 4 часа меня вела высшая сила. И я вам говорю это точно. Ты почувствовал это. Если он единый и совершенный, и если мы его драгоценные творения, то почему он вдруг стал нас бить? И не просто бить, а избивать. Это похоже на то, что ты берешь маленького ребенка, бьешь его тяжелым молотком по голове. Он попадает в больницу. И после операции выходит оттуда идиотом. И ты говоришь, ничего не поделать, он идиот. Но ведь он неспроста стал идиотом. Вы понимаете, он берет людей, вытряхивает из них душу, превращает их в душегубов, насильников, преступников, которые опустошают мир, как только можно. Он дает власть в руки таким, как Саддам Хусейн или Гитлер. И они убивают миллионы и миллионы людей. И все это для того, чтобы преподать нам урок? Почему это должно меня интересовать? Вы создали что-то из себя в этом мире. Это вы. То, что не существовало ранее. Вы сделали что-то на протяжении своей жизни. Это как сфера, подвешенная в воздухе. Это вы. Вы, накопленная вами энергия, информация. Так что, все просто исчезает? Согласно науке Каббала, я могу жить вечно? Без всяких проблем. Вечно? Вечно. Сегодня я дам вам возможность войти в резонанс с вечной частью в себе. Если я разрежу человека, я ведь не найду внутри душу в физическом смысле? Нет. Душа – это место, где мы наслаждаемся. Может ли так быть, что я родился с душой кого-то еще? Нет, душа всегда твоя. Может быть, ты выглядел несколько иначе. Может быть, я был более красив. Каббала на канале Карма. Есть ли в нашей жизни место для свободных действий и решений? Где наша свобода воли? Есть ли вообще свобода воли? Нет. Нет, Раф Лайтман, вам не удастся забрать у меня мою свободу. Я выросла в религиозной семье. В чем роль музыки в этом мире? Все звуки, которые мы пытаемся извлечь из музыкальных инструментов, не что иное, как крик души. С одной стороны, звучит привлекательно достичь такого высокого духовного уровня. Но перестав перевоплощаться, ты прикрываешь лавочку. Что это плохо? И открываешь супермаркет. Я оставил свое религиозное окружение, хотя они хотели меня остановить. Они говорили мне, ну-ну-ну, нельзя, но я ушла. Но не поэтому ты ушла. Так почему же я ушла? Ты вышла из-под власти одной силы, под власть другой. Что это за вторая власть? Это власть светского общества. Где же здесь правда и где ложь? Меня не интересует ложь. Где правда? Есть ли в книге Зоар и в других каббалистических книгах ответ, когда будет конец света? Есть ли точная дата? Сколько еще понадобится людям времени, чтобы сказать, мы хотим измениться прямо сейчас, чтобы все человечество сказало, да, хотим. 7-8 лет. Через 7-8 лет это случится. Все страдания приходят, чтобы заставить тебя задать вопрос, зачем я живу? Зачем я живу? Нашим материальным глазам тоже может быть открыта духовная реальность, духовное пространство, миры. Это мы можем увидеть? А если у нас нет глаз, значит ли это, что человек не способен на духовное зрение? А если мы покидаем материальное тело, умираем? В самом деле, что случается тогда? Переселение душ? Оно существует, но значит ли это, что мы теряем шестой орган ощущений? Как вы думаете, меня ждет успех в музыке, в том, что я задумал сделать? Я бы сказал, что то, что ты несешь радость в мир, это огромная заслуга. Ну, по-видимому, невозможно за такой короткий срок поднять и ответить на все эти сложные вопросы. Тем не менее, для меня было большим удовольствием побывать в группе под руководством Рава Лайтмана. Я хотел бы, чтобы каждый день я мог вести подобные беседы. Это именно то, в чем мы нуждаемся. Именно то, в чем мы нуждаемся. Это законы и логика, которые мы еще не в состоянии уловить, но, несомненно, то, что мы просто обязаны пытаться.